Лакха вспомнил доклад Альсима «10 минут огня». «О, Шилол!» «Скоро они будут на берегу», — безучастно сказал Лакха. «Надо уходить». Сарго в сердцах отшвырнул прочь свой ставший совершенно бесполезным инструмент пастыря Шардыв-Катранов. «Да, самое время», — кивнул Авелир, и в его глазах сверкнула покорность судьбе. В эту же секунду его любезный брат-близнец Ибалар спрыгнул с ведущего баркаса в воду и, старательно огибая агонизирующего Шардыв-Катрана, спокойно поплыл к берегу. А уж плавать-то и вероноты умели не хуже дельфинов. Они бежали размеренным солдатским бегом по дороге, уводящей прочь от Ваи в направлении Серого холма. В этот безумный день им посчастливилось освободить Медовый берег от нечисти и даже залучить одну измененную тварь себе в союзники. Но теперь они были совершенно бессильны против грубой военной силы южан, ибо тушей их Шардыв-Катрана, окутанной клубами пары зловонного дыма, сейчас играл на мелководье ленивый прибой. По расчетам Эгина, у них все-таки были шансы достичь Серого холма раньше, чем южане вышлют за ними погоню. Он надеялся, что южане будут так потрясены открывшейся их взором картиной, что им понадобится не один час, чтобы определить, кого, собственно, надо преследовать. А тем временем они скроются в Шардыв-Катрановых лазах и выйдут на поверхность уже далеко вверху по течению Ужицы. Так размышлял Эгин, и когда за его спиной раздался окрик Авелира. «Хватит бегать! Мы на месте!» Глупо это было зрелище. Они стояли посреди разбитой дороги, между невысоких холмов, покрытых колючим кустарником, никак не далее, чем в 500 шагах от Вайской окраины. Где-то совсем недалеко от них, самое большее в полутора лигах, на берег сходили сотни панцирных пехотинцев северо-восточной провинции. И словно бы не было никакой спешки, посреди дороги застыл в неестественной позе, поджав одну ногу Авелир. В его глазах читалась решимость и страх перед неотвратимым. Горцы недоуменно крутили носами, принюхиваясь, дескать, что это остановило куха перевертыша. Лакха напряженно всматривался в изгиб дороги. Лорма в изнеможении села прямо в дорожную пыль. Сарго тоже подсел к ней и стал целовать ее в шею, нашептывая девушке слова утешения. «Нашел время и место, лирик Шилолов!» — фыркнул Эгин. Отведя взгляд от милующейся парочки, он механически извлек из ножен облачный клинок и обомлел. Сталь багровела алчным неукротимым огнем. Такого ему видеть еще не доводилось. Эгин не знал и не понимал, зачем остановился Авелир и что значат его слова. Спросить же он не успел. Над дорогой встала спиралевидной воронкой пыль, совсем близко промелькнула едва заметная сероватая молния, и совершенно неподвижная фигура Авелира вдруг растаяла в воздухе. Первым смысл происходящего стал ясен Лакхе. Гнор свода равновесия молниеносно извлек из-за спинных ножен двуручный меч Кальта Лазаходца. «Вот что, Эгин, вы ведь знаете раздавленное время. Благодаря Авелиру, если так, входите в него немедленно». Наконец Эгин смог разглядеть несколько едва заметных, чудовищно быстрых промельков стали в клубящейся посреди дороги пыли, и он наконец-то понял, что происходит. Там Авелир и еще кто-то, способный входить в раздавленное время, и они, похоже, сейчас убивают друг друга. Лакха уже успел исчезнуть. Эгин посмотрел на вконец обалдевшего снаха и зачастил, наспех подбирая известные ему горские и несложные варанские слова. «Сейчас я исчезнуть. Если потом высмотреть наше тело мертвым, то...» Эгин не знал, что имеет смысл предписывать горцам. Если неведомому врагу, владеющему раздавленным временем, удастся одолеть в схватке Авелира, Лакху и Эгина, ему не составит никакого труда убить и горцев, и Лорму с Сарго. И притом сделать это столь быстро, что те даже не поймут, что они уже не жильцы на этом свете. К огромному удивлению Эгина снах понял не только его смешанный горско-варанский диалект, но и то, что тот оставил невысказанным. Снах кивнул и закончил за Эгина. То увидеть себя мертвыми тоже. Эгин прекрасно понимал, что к моменту его входа в раздавленное время Для Авелира за несколько последних мгновений успело пройти не менее 10 минут, а для Лакхи около 5. Значит, думал Эгин, поединок в самом разгаре. То, что он увидел, превзошло самые худшие его ожидания. Авелир лежал, неестественно скрючившись, вминая в дорожную пыль своим маленьким обездвиженным телом обломки меча. Взором Аррума Эгин видел, что Авелир еще жив, но, похоже, совершенно обессиленно пребывает без сознания. Двух мнений быть не могло. Для Эверонота этот бой окончился поражением. А второй Эверонот, Ибалар, стоял в нескольких шагах от лежащего брата-близнеца. На нем был мокрый плащ правого крыла желтого дракона. В его руках блистал великолепный клинок неизвестной Эгину ковки. «Вот ты какой, Ибалар, корыстный наставник Лакхи, недобрый брат Авелира!» — прошептал Эгин, чувствуя, как тает его решимость. Эверонот был страшен. Его глаза казались двумя скважинами в преисподнюю, они были налиты черной, злой кровью. Седые редкие волосы стелились по костистым плечам. Пупырчатое жабье лицо Ибалара было обезображено шрамами. Рот кривила сердитая гримаса. Как не похоже и в то же время пугающе похоже было оно на умиротворенное лицо умирающего Авелира. Ибалар вел с Лакхой весьма странную беседу. «Твой выбор по-прежнему невелик, властвующий и покоряющийся», — сказал Ибалар спокойно. С Гнором явно что-то было не так. Несмотря на то, что его устрашающих размеров меч был вознесен над головой в стойке скорпиона, несмотря на то, что он еще явно не был ранен, Лакха производил впечатление неудачно оживленного мертвеца. Его щеки пылали странным голубоватым пламенем, растрескавшиеся губы бессвязно шевелились. На лбу у Гнорра выступили крупные мутные капли пота, а в глазах стояла непроницаемая стена сомнений. «Я могу убить тебя здесь и сейчас, немедленно, но могу и не убивать. Ты можешь добровольно предаться моей власти, пройти черное посвящение, и тогда, возможно, я прощу тебя. И если я прощу тебя, не пройдет и нескольких недель...» Лакха, похоже, устал слушать. Он с видимым усилием сделал шаг вперед, и его меч в каком-то деревянном, любительском ударе попытался настигнуть Ибалара. Но тот лишь лениво махнул своим коротким мечом, и Эгин, плохо понимая происходящее, увидел, как двуручный меч Лакхи, совершив в точности такое, как предыдущее, но при этом обратное движение, вновь застыл над головой Гнорра, а сам Лакха сделал шаг назад, такой же точно, как до этого вперед. Казалось, что Гнор прожил сперва 3 удара сердца, как бы из прошлого в будущее, а потом еще 3 из будущего в прошлое. «Стоять, мой непослушный мальчик!» — потребовал Ибалар и вновь продолжал спокойным ровным голосом. «Не пройдет и нескольких недель, как мы завершим начатое. Сейчас моя власть над Ихшей велика, как никогда. Стоит мне, ничтожному лекарю Афаху, хлопнуть в ладоши, и Ихша перережет себе горло фруктовым ножом. С такими слугами, как Ихша, мы в 2 счета сокрушим Тернаум изнутри. Ты, Гнор свода равновесия, и я, верный сын древнего народа Эверонотов. Но это будет потом, после того, как мы возведем вокруг черного цветка, что распустился здесь, на Бедовом берегу, 6 башен. И Хеофор вновь явится миру во всем своем древнем великолепии. Как мне не хватало тебя, властвующий и покоряющийся. Южанин Руам — ничтожное существо, которым я думал заменить тебя, на поверку оказался слабым мягкотелым человечишкой. Но ты по-прежнему силен и не сгибаем. Руам больше не нужен мне, мне нужен ты. Итак, скорее разожми свои одервеневшие пальцы, властвующий и покоряющийся. Отдай земле меч лозоходца. Я не держу зла на тебя. Ибалар, похоже, чувствовал себя в полнейшей безопасности. Воля Лакхи, догадался Эгин, была полностью подавлена могущественным Эверонотом. Я тоже не держу на тебя зла. Я готов, учитель.